Георгий Лопатин. Князь Рус. Посланец Сварога. Пролог. Есть на севере загадочные, выложенные из камней круги лабиринты. Хотя к классическим лабиринтам с тупиками они не имеют никакого отношения, просто ведущая к центру специфически изогнутая дорожка без ответвлений. Кто их сделал, когда, а главное, каким целям они служили, доподлинно ныне неизвестно. То ли площадка для шаманских камланий, каких-то социальных обрядов, вроде свадебных, то ли вообще похоронных, для перехода душ усопших в иной мир, а может, еще для чего-то. Но еще до того, как о них стало хорошо известно широкой общественности, благодаря газетам, телевизионным передачам, а потом и интернету, в одно из таких мест с кругом диаметром в 30 метров с начала 80-х годов любила приезжать на выходные семья Орловых Василий Васильевич и Полина Викторовна. Благо имелась собственная машина, старенькая 21-я «Волга», но в хорошем состоянии, так как у главы семейства руки росли откуда надо, и ремонт производился качественно. Рыбачили, жарили шашлыки, собирали ягоды и грибы, иногда охотились на мелкую живность, в общем, устраивали классический пикник на природе. Ездили даже зимой, хотя и реже, чем летом, но раз в месяц в хорошую погоду обязательно вырывались из шумного и вонючего города Петра Творенья, что навевал своим унылым серым видом, да еще в столь непростое время для страны, чувство даже не тоски, а какой-то беспросветной обреченности. Ведь наступили лихие 90-е. Здесь, на природе, оставив суетную цивилизацию за спиной, плохие мысли постепенно уходили, хандра слетала, и становилось легче дышать, даже больше. Появлялся заряд бодрости. Брали с собой и своего малолетнего сына Василия. Была в их семье такая традиция. Всем первенцам давать имя Василий, для которого эти поездки стали самым желанным событием. Во время этих путешествий он был по-настоящему счастлив. Став чуть взрослее, Василий понял, что его родители слегка нестандартные, по крайней мере, по сравнению с родителями его одноклассников. Нет, не психи, даже не сектанты какие, но определенно несколько хиппанутые, разве что дурью не увлекаются. Более того, даже не курили, и спиртное употребляли только по большим праздникам и очень в меру. Опять же, наставшую модной в стране эзотерику подсели, йогой занялись, про всякие там чакры с аурами читают, третий глаз открывают и прочую ересь изучают, типа фэншуя, хиромантии до гороскопов. Василий, естественно, тоже не избежал этого поветрия. И не мудрено, ведь родители все равно, вольно или невольно, становятся объектом для подражания. Но, как ему казалось, он изучал более практичные вещи, а именно гипноз и самогипноз. Последняя дисциплина давалась ему особенно хорошо, так что однажды, несколько увлекшись изучением и оттачиванием одной методики, чуть в кататоническое состояние не впал. Хорошо не усидел и свалился на пол со стула, больно стукнувшись плечом. Но занятия не бросил. Васе казалось, что это помогает ему в учебе лучше запоминать материал. Учился он и впрямь неплохо, отличником не был, математика и все, что связано с цифрами, почему-то плохо поддавалось подобному способу изучения, даже даты исторических событий усваивал с трудом, но и троек тоже не имел. Особенно хорошо шли гуманитарные предметы — литература, история и иностранные языки, так что он довольно легко освоил школьные курсы английского и немецкого. Самостоятельно изучил французский и даже нацелился на итальянский. Шло время, и Василий Орлов стал ездить один, пытаясь подзарядиться и сбросить накопившуюся эмоциональную тяжесть, чтобы пережить очередную тяжелую рабочую неделю. Увы, пока служил в армии обычным мотострелком, родители, возвращаясь из очередного вояжа, подзарядки, попали в автомобильную аварию. Навстречу вылетел джип «Мерседес» с мажорчиком под кайфом. Мажорчик выжил и даже пострадал не сильно. Спасла подушка безопасности. И от ответственности в итоге увернулся. Вроде как ни в одном глазу. А что машина вылетела, так это из-за технической неисправности. Руль заклинило. Типа несчастный случай. Никто не виноват. Так что продолжил этот мажорчик и дальше веселиться, по клубам бегать, да с девками гулять, как ни в чем не бывало. Правда, недолго. Случилась у него передозировка сильная. Поудивлялись, конечно, знающие люди, ведь дозы у него были все отмеренные в специальных пакетиках. А тут от чего-то сразу 10 доз себе в вену вкатил. Но разбираться не стали. Чего с нариком возиться, когда других дел выше крыши? Насильники, маньяки да убийцы бегают табунами. А на реке эти пусть хоть все сторчатся. Какое-то время Василий пытался приохотить к поездкам жену, но она не проявила большого энтузиазма, предпочитая ночные клубы. А потом и вовсе семейный корабль налетел на подводные рифы жизни, когда он обнаружил, что ему надо лечиться от одной специфической болячки, передающейся половым путем. Не повезло, бывает. Гормоны то да сё, не разглядел в общем. Хорошо хоть не спит, да и поначалу была такой правильной. И гипнотизировать, программировать её на верность Василий посчитал неэтичным, нечестным. Иначе это ведь всё равно, что с живым роботом жить, с чем-то ненатуральным, подделкой. Кому-то, может, и в кайф было бы сделать себе полностью послушную куклу, исполняющую все его прихоти, но не ему. Потому вообще в личных отношениях никогда не пользовался гипнозом. Разве что на работе чуть-чуть для установления доброжелательного настроя в коллективе. Вот и аукнулось ему его чистоплюйство. Василий невольно скривился, сбрасывая негативные воспоминания личной неудачи, что нет-нет да накатывали болезненной волной, нося в душу раздрай, и включил радио. Как раз шла метеосводка. На севере, да еще в прибрежной зоне, погода меняется резко. Вот вроде тихо все, а через 10 минут шторм, так что послушать обновленный прогноз погоды не мешало. Но ничего не поменялось, все те же 25 тепла, что для середины сентября было весьма хорошо, разве что на данной волне сообщили о мощной солнечной вспышке, случившейся аккурат 3 дня назад. А значит, поток заряженных частиц вот-вот должен был достигнуть Земли, и рекомендовали сердечникам и прочим метеочувствительным людям держать необходимые лекарства под рукой и особо физически и психологически не напрягаться. Так что мы с вами, дорогие радиослушатели, в ближайшие часы можем стать свидетелями такого интересного и красивейшего явления, как северное сияние. Василий выключил радио и снова скривился из-за очередного плохого воспоминания. Жена не оценила тогда небесного зрелища. Холодно ей, видите ли, было. Комары, понимаешь, дескать, видела уже по телевизору. 40 лет в этот день должно было исполниться. И вот навалилась какая-то зеленая тоска. Знакомые говорили про кризис среднего возраста. Дескать, надо стиснуть зубы и перетерпеть, только не пускаться во всякие безумства, что иногда случается с людьми в такой непростой период жизни. И он сам, прекрасно зная об этом, терпел, но не вытерпел, и прямо в обеденный перерыв посреди рабочей недели сорвался на свое место. Для чего взял отгул, благо был у начальства на хорошем счету, что не мудрено с его-то способностями. Он все-таки решил забить на странную традицию и отметить свой день рождения, пусть и в одиночестве. Ну а то, что эту дату не празднуют, видимо, в память о хазарских каганах, коих в 40 лет ритуально удавливали, ему было наплевать. Пить, правда, не стал, не приучен, тем более в одиночку. Просто разбил палатку и пошел рыбачить, постепенно чувствуя, как его отпускает, и все проблемы становятся какими-то далекими и несущественными. Было ли это самовнушением, в котором он так хорошо продвинулся? Василий не знал. Но так ли это важно, если помогает? Так что он не собирался заниматься самоанализом. Увлекаться самокопанием тоже не стоит. Подступил вечер, стало темнеть, и Василий запек улов, коим и поужинал, открыв таки прихваченную бутылку белого вина. Почему-то именно в этот день как никогда остро захотелось вернуться назад в свое беззаботное и счастливое детство. Странно, но в этот раз уснуть Орлов почему-то долго не мог. Выбрался из палатки и долго сидел в раскладном кресле, наблюдая за птицами и провожая взглядом проходящие вдалеке корабли. А потом стало не до сна. Началось обещанное радиоведущим северное сияние. Величественное и завораживающее зрелище. Он не раз и не два наблюдал это явление, но каждый раз оно для него было как в первый раз. Но сейчас было особенно хорошо, тело наполнило необычайная легкость. Василий очень долго, не отрываясь, смотрел на светящиеся зеленые переливы в небесах, да так, что сам не заметил, как вошел в сомнамбулическое состояние и, не отдавая себе отчета в собственных действиях, встал и, словно лунатик, подошел к каменному лабиринту, а потом двинулся по тропе, чего он давно не делал, с далекого детства не делал. Лишь где-то на грани сознания пульсировала одна мысль, желание вернуться в прошлое и изменить свою как-то криво сложившуюся, на удивление, серую жизнь. Вот он дошел до центра и встал на центральный камень. В следующий момент Василий ощутил себя невесомым, а потом его словно начало высасывать из тела. Мгновение, и Василий Васильевич Орлов рухнул как подкошенный. Часть первая. Василий Орлов открыл глаза и медленно осмотрелся. Обстановка, мягко говоря, его несколько удивила, да и в целом не понимал, что произошло и где он. Было сумрачно. В качестве единственного источника света выступало небольшое квадратное окошко над низкой дверью, настолько низкое, что в окно можно было посмотреть, встав напротив него. Ну, как окошко. Просто отверстие, без намека на остекление, так что при желании еще и голову можно высунуть для лучшего обзора. При нужде его можно закрыть ставней изнутри. Да и за окном, тем похоже, наступил вечер или просто установилась пасмурная погода из-за темных грозовых туч, затянувших все небо. «Или все вместе», — пробормотал он. «Пожалуй, что пасмурный вечер». «Почему такой вывод?» «Ну так, пахло сыростью и свежестью, как бывает после дождя. А после дождя облачный покров все-таки, как правило, хоть частично, но рассеивается. «Так, это что? Я минимум сутки тут валяюсь?» — дошла до него ситуация. Глаза адаптировались к сумраку, и Василий, еще раз обведя взором вокруг, наконец смог определить, что помещение довольно большое, квадратов на 20, прямоугольное, стены бревенчатые, но сложенные не классическим срубом, а стоят вертикально, вкопанные в землю. С обработкой тоже не заморачивались, бревнышки кривые, если бы не напихали мха, зияли щели. Вдоль стен стоят широкие лавки, под которыми лежали плетеные корзины и ящики-сундуки. При этом он сам почему-то лежит не на одной из них, а по центру, по всей видимости, на столе. Было не слишком мягко. Шкура, на которой он, собственно, и возлегал, совсем не матрац. И укрыт шкурой же неясного происхождения. Не то овчина, не то медвежья, не то еще какая. По углам помещения на небольших полочках находились глиняные лампадки а-ля лампа Аладдина. Справа от двери увидел очаг из камня плетника, примерно полметра на метр и полметра высотой, без трубы, а значит, отопление шло по-черному. Так что окошко это, надо думать, выполняло роль дымохода. Потолок отсутствовал. Вместо него сразу виднелась сильно закопченная пологая двускатная крыша из жердей. Взгляд продолжил скользить по третьему кругу, отмечая все новые детали. На стенах висели связки различных трав, какие-то веревки, на полках стояло множество глиняных горшков самых разных форм и размеров. Все изрядно подкопченные, а значит, ими регулярно пользовались, ставя на огонь и что-то в них готовя, и не факт, что еду. Имелись чистые кувшинчики. Запах в помещении стоял не самый приятный, ну или, скорее, непривычный. Это, конечно же, запах застарелого дыма. Его разбавляли флюиды свежего гербария, еще не успевшего прокоптиться. Дальше нос учуял что-то прокисшее, к этому запаху добавлялся аромат мочевины и чего-то еще. Василий постарался отрешиться от запахов. Сейчас это не самое важное. Важно совсем другое. Где это я? Все говорило в пользу того, что в доме, или даже скорее в полуземлянке, знахаря. Мрак. Это каким же надо быть апологетом староверчества, чтобы вот в такой исконно-посконной старине жить. Но что-то я не слышал о таких сектантах в наших краях. Так что мысль о староверах он отбросил сразу. Они обитают где-то далеко, за Уралом. Тем более такие упоротые на старине. Может, реконструкторы? Это было уже реальнее. Старославянские или викинги? Орлов и сам не являлся новичком реконструкторского движения, причем стоял у самых ее истоков, еще в СССР. В конце 80-х, в начале 90-х, стало популярно индейское движение, в котором состояли еще его родители, то есть одевались как индейцы, делали украшения своими руками, даже национальную индейскую избу собирали. Вигвам называется. Это уже потом пошли все эти викинги с рыцарями, римские легионеры, а также наполеоновская тема, ну и, конечно, Первая и Вторая мировая. Василий по инерции везде успел поучаствовать. Даже на слеты толкинистов пару раз заносило с этими эльфями и гномями, пока движения не встали окончательно на коммерческие рельсы. А как известно, куда приходят деньги, оттуда уходит душа. Ну и просто из возраста вышел. Хотя таких старичков, как он, там хватало с избытком. Не понял. Его, как говорится, начали терзать смутные сомнения. Во-первых, острота зрения. К своим 40 оно у него стало не ахти.